если ты соглашаешься на собственный бизнес, просто будь готов, что все пойдет не так. В какой-то момент ты написал план на год, и через 10 дней в целом его можно выбрасывать. Сейчас вообще не время делегирования.
Вау, 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 вот что такое корпоративная культура, о, вау.
Пережить хаос в бизнес-процессах из-за быстрого роста, негатив внутри команды и стать компанией, в которой мечтают работать. Потерять 80% международных клиентов за 2 недели и суметь перестроиться на внутренний рынок. Обо всем этом и не только мы сегодня поговорим.
Всем привет! Это подкаст «Что-то пошло не так», в котором редакция 30 до 30 говорит с героями рейтинга о том, как они однажды оказались на грани краха, скажем так, но выстояли. Сегодня ведем его мы, Джейхун Мамедов, редактор раздела «Карьера и свой бизнес Forbes».
И Эльмира Гайсина, заместитель главного редактора Forbes, руководитель рейтинга 30 до 30.
Как вообще рождалась идея этого подкаста? Идея исходила от жизненных регулярных ситуаций, когда что-то идет не так, как мы планировали, но мы все время как бы выруливаем. Мы подумали, надо это переложить в масштаб бизнеса. Представьте, у вас компания с многомиллионной выручкой, и в ней десятки или сотни сотрудников, есть клиенты, и вдруг что-то идет совсем не так, как вы хотели бы. Нам стало интересно, как же участники рейтинга 30 до 30 выкручивались из неудачно сложившихся обстоятельств или просто-напросто своих ошибок. Не всегда же про успех рассказывать.
Тем более, что подобные ситуации идеально подходит, чтобы прочувствовать предпринимательскую натуру. Джей, чью мы сегодня изучаем?
У нас один из ярчайших примеров, да, жизнерадостного, жизнеутверждающего человека. Это номинантка в категории «Новые медиа» 2024 года Александра Жаркова.
Расскажи, пожалуйста, как тебя правильно сейчас представить? У тебя так много крутейших проектов, очень не хочется какой-то пропустить.
Вся моя предпринимательская карьера, она как бы сначала шла на такое масштабирование, действительно количество регалий после моего имени увеличилось, и увеличилось с каждым годом, и в какой-то момент я поняла, что эту колбасу уже просто невозможно произносить. И мы пришли с ребятами в команде вообще к такому выводу, что неважно, сколько проектов ты делаешь, какие бизнесы ты запускаешь, агентство это, медиа, платформа, инвестируешь ты в другие бизнесы, где-то ты еще партнер. Для всех я Саша Жаркова, сооснователь Setters. И, в принципе, наверное, все, что мы делаем, у людей ассоциируется с Setters. И в какой-то момент мы просто перестали бороться с этой ветряной мельницей и подсвечивать, а как много еще других проектов у нас есть. Мы об этом говорим и подсвечиваем тогда, когда это нужно, тем, кому это интересно. Поэтому я пришла к такому минимализму в описании себя с точки зрения бизнеса. Поэтому, да, я Саша, сооснователь Setters.
Что тебе первое в голову приходит, когда говорю, Саш, а что в твоей предпринимательской жизни было не так?
Когда меня пригласили в этот подкаст и озвучили тему, я подумала, что я самый неподходящий для этого герой. И я считаю, что все так, как должно быть, потому что, а как должно быть, никто не знает. Я понимаю, конечно, про какие там ошибки вы хотите поговорить, и там какие-то кризисы, мы сегодня, безусловно, о них поговорим, но вот как-то глобально я понимаю, что я никогда не акцентировала внимание на том, что, блин, что-то пошло не так, что-то пошло не по моему плану. Российские предприниматели вообще самые устойчивые, адаптивные, гибкие ребята, которые могут делать одновременно сальто со шпагатом, переворачиваясь в воздухе. Вот, поэтому, знаете, как говорит одна моя близкая подруга, все будет как будет, а как будет, мы так и планировали.
Я понимаю, о чем ты говоришь, и здесь просто есть, знаешь, какая-то вот в моменте штука, которая работает. Мы живем же в потоке, на автоматизме каком-то, и вот в этом автоматизме рождаются наши ожидания и какое-то вот построение реальности. Мы так или иначе строим ее в своей голове. Нас просто постоянно возвращают, говорят, не, реальность такая. И вот, наверное, хотелось бы именно в этом ключе обсудить. В тот момент, когда у тебя в голове одна реальность, а в жизни другая, ты корректируешься снова. Вот, наверное, именно вот эти моменты в жизни поймать и вспомнить их, как ты корректировалась, что ты делала. И получается, что это тоже про что-то не так, но как бы оно не противоречит вот этому общему, что все так.
Это вообще в целом такая суть, концепция жизни и работы любого предпринимателя. То есть если ты соглашаешься на собственный проект, на собственный бизнес, просто будь готов, что все пойдет не так в какой-то момент. Это будет масштабно, это будет локально. Это в любом случае будет вопрос, как бы, как ты к этому относишься, насколько ты к этому устойчив и как ты умеешь анализировать, наверное, этот опыт, учиться на нем, делать какие-то выводы, ну и дальше это по факту превращать в свои сильные стороны, потому что, ну, тоже очень прописная истина, то, что в какой-либо компании является сильной стороной, УТП, особенностью, там, выпуклостью, это то, с чем, скорее всего, когда-то эта команда не справлялась, или то, где они, то, в чем они допустили ошибку и решили стать в этом лучшими. Ошибок было много на разных этапах развития проектов. И, мне кажется, когда в целом я говорю, что мы основали бизнес, когда нам было 22 года, ну, мне уже в этот момент становится смешно. Вот, и как бы ошибка, мне кажется, началась тогда. То есть, начиная, мне кажется, с самых первых лет, месяцев работы, что-то всегда шло не так, но мне всегда нравилось и нравится до сих пор, как мы с этим работаем.
Расскажи, пожалуйста, как вы переживали кризис роста? Потому что я вспоминаю начало пути Setters. Вы были супер популярными, на хайпе, все хотели с вами работать, все хотели у вас работать. Команда росла невероятными темпами, заказы лились рекой, но при этом как будто бы компания за этим не успевала.
Вспоминаю первые 3 года нашей работы. Это вообще какой-то был сон. Дескриптор нашей компании звучал так. Первое, прости господи, блогер-агентство «Россия». И мы занимались тем, что мы создавали контент в социальных сетях, и, мне кажется, средний чек в 2015 году был, наверное, 1045. И мне казалось, что, ну, типа, это вау, какая-то абонентская оплата. Дальше, конечно, все это понеслось с какой-то бешеной скоростью. Мы сами того не ожидали, что конвертируется так какой-то и наш социальный капитал, мой, Женин, Алинин. Действительно, за 3 года, вот, получается, с 3 человек нас — фаундеров, мы выросли до 100 человек. Я прям даже помню прекрасно этот день. Это был день рождения Setters в июле. Нам исполняется 3 года, мы делаем общую фотографию, и я понимаю, что мы в нее не помещаемся, и я пытаюсь нас посчитать на фотографии, и нас 100 человек. Помню, что какое-то время меня вообще безумно драйвило именно количество людей в команде. Я не знала, какая у нас выручка, какой у нас оборот. Я мерила вообще как бы масштаб, успех и вообще какую-то динамику в том, как растет команда. И тут, конечно, мы столкнулись с какими-то первыми, наверное, такими большими проблемами роста. Когда у нас было уже 100 человек, у нас еще на тот момент не было ни рекрутера, ни HR-менеджера, ни HR-директора. Люди, которые приходили в офис, я порой даже не понимала, кто их нанимал, как их зовут, на какую позицию они пришли, что они будут делать. Конечно, это сказывалось в целом на внутренней атмосфере в команде, на то, как делаются дела в команде. То есть, по факту, каждый рассчитывал только сам на себя, максимум на своего руководителя. Я помню, да, вот такой, наверное, большой командный HR-кризис, когда мы понимали, что ну, нужно срочно это приводить в порядок, задавать этому какую-то структуру, задавать этому какой-то вообще нормальный, понятный фундамент, по которому мы дальше будем вообще расти и развиваться. Быстренько наняли там HR-менеджера. Этот человек работал на каком-то очень большом предприятии, где там 1000+ человек. И нам казалось, блин, ну если вот как бы она с 1000 справлялась и могла там какие-то внедрять процессы, там, нанимать, увольнять и так далее. У нас-то как бы 100 миллениалов, наверное, с нами точно справится. Вот, и это, наверное, тоже было такое первое осознание, что опыт не каждого человека релевантен вашей компании. И не всегда нужно мерить там масштабом и количеством людей, которые были под управлением этого человека.
Тревожные звоночки или сигналы, по которым вы поняли, что вам нужна помощь этого человека.
Когда выросло количество людей, соответственно, выросло количество их вопросов, запросов, недовольств, уточнений, а как я буду расти, а как мне будет повышать зарплату, а какая премиальная часть, а как вот мне нанимать нового человека, кто меня погрузит там в курс дела и так далее. Мы такие, и когда там из 10 вопросов ответ у нас был только на 1, в стиле, ну ладно, сейчас покажу, где кухня и как работает кофемашина, конечно, ты понимаешь, так, ну вот, это точно пора приводить в порядок, приводить к какому-то единому образу, единому процессу. Вот так, мне кажется, стали появляться какие-то вообще первые наработки нашей корпоративной культуры, каких-то ценностей, и того, как в Setters делаются дела. Вот, я помню, что мы тогда начитались книги Netflix.
Никаких правил?
Никаких правил, да. Женя где-то ее качнул PDF-кой. И мы все ее в PDF-ке читали и такие, вау, 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 вот что такое корпоративная культура, о, вау. Мне кажется, мы тогда, конечно, безоговорочно влюбились в Netflix, и они стали какой-то нашей большой-большой мечтой в плане клиента. И в целом, ну, наверное, таким нашим главным референсом того, как нам хотелось бы строить команду и как бы нам хотелось работать с командой.
А что было вау? Можешь ли ты вспомнить?
Меня вообще впечатлило то, что мне всегда казалось просто каким-то, не знаю, каким-то красным словцом и бросающим в пыль глаза. Это, оказывается, инструменты реальные. Если ты их не высосал из пальца, а если ты искренне над ними подумал, и это действительно то, что для тебя важно. Это то, что для тебя важно в людях. Это то, как ты бы хотел строить компанию. Глава про то, как ценности помогают им принимать решения и для чего они их вывели. И что по факту это работает тогда, когда количество людей в команде растет, да, и ты не можешь следить за каждым сотрудником, как он принимает решения, и согласовывать с тобой, что вот эти ценности как раз-таки нужны для того, когда у человека есть сомнения, мы же там вот про открытость к изменениям. Блин, значит, я соглашусь вот там на тестирование там какого-то нового инструмента или нового процесса. И я помню, как мы тогда, да, тоже сели и думали вообще, а про что Setters? А что мы невербально вот уже там 3 года создаем с ребятами? А самое же сложное — описать это в 3 словах или там в 3 ценностях.
И в итоге какими словами эта ценность формулируется?
Сейчас это изменилось, сейчас это про 4 ценности. Осознанность, честность, также открытость к изменениям. И 4-я ценность — это команда. Просто в целом в любой ситуации мы выбираем команду.
Я так понимаю, в HR-менеджера вот где-то вот в этом промежутке наняли. И он не подошел.
Мы почему даже не знали, как бы, чем вообще хотим от человека. Мы, молодые предприниматели, на тот момент видели в нем решение всех наших проблем.
Спасение.
Вот это тоже, на самом деле, мне кажется, то, чему учишься с годами, что найм человека, да, это не закрытие твоих дыр, это не изолента. То, как сработает этот человек в вашей команде, то, как он применит там свои навыки, то, какой эффект он даст, к счастью или к сожалению, зависит, ну, вот только от тебя, как от собственника, сколько ты уделишь ему времени, какие вводные ты ему дашь, как ты будешь это контролировать. Мы изначально в любом человеке видели: о, ну вот придет Маша и решит все наши проблемы. Но нет, от того, что Маша придет, наши проблемы ее проблемами не станут. Вот. Но это тоже такое, мне кажется, это даже не про ошибку, это про какое-то такое предпринимательское взросление.
Что стало с этим HR-менеджером, который управлял раньше 1000 людьми и пришел в Setters, где было 100 человек? Что не срослось, и вы там нашли нового человека, или что изменилось?
Важно сказать, что этот человек был вообще не из креативных индустрий и не работал никогда до этого там, в агентствах. И, ну, а этого есть как бы определенная специфика, как минимум в плане там количества творческих людей на квадратный метр. Она пофиксила какие-то бытовые вопросики, ну, в целом, там, не знаю, у нас появилось там какое-нибудь расписание чего-то, мы стали поздравлять там с днями рождениями, дарить тортики, что-то еще, но какие-то наши основополагающие большие проблемы касательно там корпоративной культуры, HR-бренда, вообще какой-то HR-стратегии, ну, конечно, мы тогда не смогли решить. Я помню, как тогда мы наняли Катю Рудчик, возможно, вы знаете, сейчас она, кажется, HR-директор в Aviasales, она работала в другом агентстве в качестве операционного директора, ну, то есть она вообще не из HR. Вот, и почему-то вот Женя решил, что это будет классно. Мы пригласили Катю к нам, и вот, мне кажется, с ней мы проделали очень-очень большую работу по какой-то, по упрозрачиванию командных процессов в Setters и вообще выведению какой-то первой сущности нашей корпоративной культуры.
Вот этих вот ценностей, о которых ты говорила?
Не только ценностей, но и их, да, в том числе. Тогда было очень много всего. Во-первых, был огромный большой этап по сбору вообще всей информации, которая у нас очень разрозненно хранилась в миллионах файлов. Непонятно у кого какие, где доступы, как это все заполучить. Я помню, как мы собрали просто огромную базу знаний Setters, которая стала прототипом той базы знаний, которая есть сейчас и в Setters, и в Setters Education, и в Setters Media. И я знаю, что по этому фрейму очень много других компаний собрали свои базы знаний. Мне кажется, что у нас ушло на это где-то 9 месяцев. Вот просто на сбор всего, приведение это в какой-то реально юзер-френдли формат с каким-то приятным, понятным интерфейсом, чтобы ребята могли этим пользоваться, чтобы ребята хотели этим пользоваться. Мы смогли снять очень большой пласт нагрузки там, с руководителей отделов, на которых тогда лежали все эти HR-задачи. Нанимай, увольняй, обучай, развивай. Мы постарались тоже это, насколько это возможно, как бы автоматизировать.
Как команда реагировала на изменения? Насколько они принимали вот то, что происходит?
Да, слушайте, всегда в команде есть те, кто против изменений, и те, кто за изменения, и те, кто их вообще инициировал. И так всегда было, и так есть и сейчас, что как бы команда делится на, так скажем, какие-то подгруппы. И мне кажется, это нормально, так и должно быть. Я помню какие-то вообще первые такие большие изменения, когда мы вот, например, мы сказали, что, ребята, мы больше не хотим быть SMM-агентством, мы хотим идти в большой креатив. Мы прям очень честно всегда озвучивали, ребят, если кому-то это не подходит, если кто-то в этом себя не видит, это нормально, скажите об этом. И всегда после всех больших изменений в Setters были те, кто уходил, с кем мы расставались, и это нормально. Ну, то есть это как бы первый раз было больно, а потом это стало абсолютно понятной нормой. Помню, как когда мы там презентовывали какие-то первые там, ребята, вот смотрите, теперь мы про это, теперь мы идем вот сюда, мы хотим попробовать вот это. И я прям помню, там, как у какого-то количества людей это вызвало там жесткий негатив в стиле, блин, фу, мне вообще это неинтересно, зачем мы это сделали вообще, кто это придумал. Меня это там первые разы очень сильно ранило. Ну как же так? Ну вы чего? Ну мы же вместе. А сейчас как бы, ну, тоже я к этому абсолютно спокойно и нормально отношусь. Ну, потому что ну, пережито уже очень много каких-то перестроек, трансформаций, кризисных моментов.
Как вы работали с негативом, это все преодолевали? Я из наших прошлых разговоров помню такой момент, что вы начинали как дружочки, грубо говоря, все в команде, в компании, друг с другом.
Все заодно.
А потом, собственно, вот эта трансформация и процессов, и внутренней, собственно, ваше взросление как предпринимателя привело к тому, что вы стали, ну, прям, правда, во всех смыслах взрослым бизнесом. И, соответственно, это на внутреннюю атмосферу тоже немножко повлияло. То есть вы уже не прям дружочки, вы коллеги, друлеги. Вот, но все равно это какая-то другая форма близости. То есть отношения внутри компании между ребятами изменились. И как вы этот момент проживали?
Я не могу сказать, что отношения внутри компании там, между ребятами изменились. Нет, я помню супер для меня такой кризисный момент, когда в первый год работы случались первые уходы людей. И да, я часто об этом рассказываю, что ну, для меня это вообще было ну, чуть ли не предательство. Ну типа «что? Как?». Нет, сейчас, конечно, как бы я так совершенно не думаю. Мне кажется, все очень органично. В какой-то момент, ну, очень сильно повлияло то, что у нас в команде в целом очень схож средний возраст, ну, как бы у всех средний возраст. Не в смысле, что у нас какой-то внутри эйджизм, и мы там не нанимаем людей сильно старше себя или сильно младше себя. Ну, как-то так просто в целом получается. И я помню, как, собственно, с каждым годом этот средний возраст рос, и мы с этим взрослели. Да я не знаю, у нас всегда было, есть очень важное правило расходиться с любым человеком хорошо и красиво. Сначала это было даже как-то ну, в интуитивном формате, ну то есть просто потому что мы такие люди, мы не привыкли, мы не любим, нам не близко, нам не комфортно там портить с человеком отношения, хлопать дверью, говорить ну все прощай и больше к нам не возвращайся. Вот, а потом это превратилось в такую тоже в том числе концепцию офбординга. И там сейчас это правда всегда есть там классный экзит-кол у любого человека с нашим HR-ом, чтобы узнать там какие впечатления, воспоминания у тебя остаются с этим, готов ли ты поддерживать отношения. Ну, то есть просто то, что было раньше очень интуитивно на каком-то сенситивном уровне, сейчас это просто превратилось в процесс. И как бы расставаясь, прощаясь, завершая работу с каждым человеком, как бы у нас есть как бы понимание его каких-то личных границ в наших дальнейших взаимоотношениях. У любых сильных сторон есть изнанка, и, конечно, где-то мы бывали заложниками собственной корпоративной культуры.
Например, очень интересный тезис.
Когда у тебя образ, да, и в целом ты как бы строишь корпоративную культуру на всем самом, не знаю, светлом, творческом, человекоцентричном, эмпатичном и так далее, все равно случаются какие-то моменты, когда, например, ты вынужден уволить человека. У человека сразу реакция «В смысле? Как вы меня можете уволить? Что? Вы же вот такие типа френдли или там мы же вот про это». Вот, поэтому всего есть своя изнаночная сторона. Я очень люблю эту фразу, да, про то, что очень легко быть хорошим в хорошие времена, да, но где-то, наверное, начиная ну, с 20-го года, да, когда начались какие-то такие большие кризисы и турбулентности, а ты вот попробуй остаться хорошим в эти сложные времена.
Я как раз хотел спросить, потому что есть как бы внутренние изменения, которые с вами произошли, рынок в каком-то более-менее спокойном состоянии, и нет внешних триггеров, которые бы стрессовали команду и проверяли бы ее на прочность, скажем так. В пандемии очень сильно страдала корпоративная культура у многих людей, потому что все рассеивались, и появились экраны. Очень сложно собирать как бы людей. Там кто-то сам у себя в комнате переживает, да, как-то сам интерпретирует реальность. Ты их собираешь вроде бы в Зуме, это впервые происходит. И вроде бы нам сейчас надо говорить о ценностях вот в этом контексте. Но я, по крайней мере, себя так представляю, что это могло бы быть вызовом. Было ли это так у вас? Как вы это проходили?
Я на самом деле вспоминаю пандемию даже с какой-то теплотой. Мне кажется, она настолько сплотила и сделала сильней. Понятно, был какой-то там первые несколько недель, когда ты вообще, ну, типа, в ступоре, ты не понимаешь, что будет дальше. Но, как говорится, кто бы знал, что самое интересное впереди. 20-й год я не вспоминаю с болью и страданием, и что, о боже, как мы выжили. Я помню, что тогда мы не сократили ни одного человека, что мы 18 недель просидели на карантине, и за это время команда увеличилась, по-моему, на 20%. Мы, не знаю, настолько вообще качнули тогда и свою медийность, и как компании, и как HR-бренда, просто потому что вот мы постарались не растеряться вот в этом кризисе, когда все потерялись, а наоборот всех как-то собрать, держаться вот всем вместе. Ну, то есть мы регулярно, мы каждую, я никогда не забуду, то есть звонки по пятницам. Я говорю, мы провели 18 звонков, 18 недель. Я, Женя, Алина, каждую пятницу. Как дела? Что мы сделали? Что мы подписали? Кого мы запустили? Сколько у нас денег? Мы просто выбрали очень честную, прозрачную стратегию коммуникации с командой. Нам хотелось хотя бы вот этот блок работы, да, и как бы компании, работодателя сделать, насколько это возможно, прогнозируемым и надежным. Поэтому ребята были, ну, в курсе, ну, буквально всего, что происходило. Вот, поэтому я вот те времена даже с какой-то приятной теплотой вспоминаю. Конечно, осталось одно огромное большое последствие, с которым мы работаем до сих пор. Мы продолжаем работать в гибридном формате. Сейчас у нас там есть правило, что как минимум 3 рабочих дня ребята должны приходить в офис. Но опять-таки, это наша внутренняя рекомендация, наше пожелание.
Саш, ты упомянула, что все самое интересное впереди. Расскажи, пожалуйста, как команда, компания и ты лично переживала кризис 2022 года?
Тогда, конечно, не то чтобы что-то пошло не так. Все вообще пошло не так.
Все пошло в другую сторону.
Я помню очень хорошо. И в феврале, и в сентябре 22-го у нас никогда не было паники. Ни у кого из фаундеров, ни у кого из руководящего состава. Я прекрасно помню, как мы собирались просто все вместе в Петербурге. Просто почему-то все тогда оказались в Петербурге в офисе. Обсуждали, что дальше, какие у нас риски, что мы теряем. Ну, то есть мы тогда, ну, переключились вообще в супер ручной режим, то есть планирование даже не на неделю. Мне кажется, мы вот каждый новый день просыпались, и типа, а что сегодня? Ну да, с чего сегодня день начнем, чем он закончится? И так каждый день, наверное, на протяжении, ну, первых 2-3 месяцев.
Знаешь, мне интересно еще узнать, каково было вообще терять таких больших клиентов международных. Вы запускали Netflix в России.
Сбившаяся мечта буквально.
Да, да, это была мечта реализованная, ты вот говоришь про книгу, которой вы вдохновились. Мне интересно, что вот происходит с компанией, которая вот теряет вот этих таких больших клиентов, которых можно подсвечивать и которые так классно выглядят, да, там на стенке повесить можно какой-то запуск.
Спокойно.
Нам бы твои нервы.
Правда, вот здесь, наверное, у меня есть какой-то ПТСР. И какие-то моменты, которые мой мозг старается как-то заблюрить и убрать куда-то подальше воспоминания. Ну, конечно, ты живешь несколько месяцев в понимании, что твоя мечта, твои мечты, ваши мечты, они рушатся каждый день, вот просто по кирпичику. Минус проект, минус комьюнити, минус там, здесь нас заморозили, здесь нас попросили молчать, здесь расторгли договор, здесь что-то еще. Ну, и все это рассыпается, а ты как бы стоишь на это и смотришь. Но и делаешь то, что можешь в этот момент сделать. Я помню, что все, с кем мы завершали работу, все это было настолько по-человечески, то есть все старались максимально внести там оплаты за проекты, которые были подтверждены, но там уже не реализуются. В итоге очень тяжело просто от разрушенного плана того, как ты планировал дальше расти и развиваться. 13 февраля 2022 года мы с командой, с топ-менеджерами, счастливые, уехали из Сочи в Москву после 3-дневной огромной стратегической сессии, где мы себе настратегировали просто невероятные амбициозные задачи, потому что у нас супер круто прошел 21 год, и, естественно, ну, мы всегда росли от года к году, и на 22 тоже были, ну, у нас тогда, я даже там где-то уже тоже рассказывала, у нас была супер классная цель, типа экологичный миллиард сделать, и через 10 дней это потеряло
актуальность.
Актуальность, да. И поэтому вот тут точно конкретно что-то пошло не так. То есть, типа, ты написал план на год, и через 10 дней в целом его можно выбрасывать. Вот, ну, конечно, мы старались, там были какие-то пункты, которые, конечно, мы старались сохранить, как-то интегрировать, реализовать, но, да, было непросто.
А можешь рассказать, что вы делали, чтобы вывести компанию из кризиса? Ну, потому что это супер полезно. Какие вот ключевые действия, шаги вы предприняли?
Ну, во-первых, мы тогда снова в очередной раз оказались в суперсинхроне с командой. То есть мы тут же все честно стали проговаривать. Ребята, мы теряем изо дня в день. Вот минус, 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 минус. Это будет на нас влиять. Мы, естественно, сразу же отказались от всех косвенных расходов, от каких только можно отказаться. Тогда, конечно, мы там были вынуждены убрать большое количество плюшек корпоративных, которые...
Типа ДМС?
Да, ну, много всего. Там обучение, которое мы всегда оплачивали ребятам. Там, не знаю, корп-психолог, ДМС, там что-то еще, какие-то командировки. От этого мы отказались. Дальше, конечно, ну, это было супер такое тактическое финансовое планирование. Ну, вот прям буквально, сколько денег есть сегодня, сколько будет завтра, а сколько надо заплатить. Ну, я помню, как на самом деле сами к нам ребята, наш топ-менеджмент, они вышли с предложением: ребята, не надо нам платить премиальные до того момента, пока вы не сможете это сделать. Ну, там, вот это мы заморозили. То есть все, что смогли заморозить, от чего могли отказаться, чтобы просто вот подсобраться и понять, как двигаться дальше, вот мы это сделали. Дальше с нами, конечно, случился как бы кассовый разрыв, это понятная история. Ну, тут нас выручил займ, который мы взяли, и уже благополучно закрыли. В тот момент, да, у нас была такая возможность. Тут тоже спасибо большое, как говорится, какому-то нетворку, огромному количеству людей, которые всегда были вокруг нас, и были люди, у которых была возможность вот в этой ситуации нас выручить. Да, было такое. И, конечно, вот был наш первый большой опыт сокращения, когда мы сократили первых, по-моему, 12 или 15 человек. Я очень хорошо помню, как это было. Я помню, как мы вышли с этой новостью на собрание. Сначала расплакался Женя, а я такая: ничего, сейчас я подхвачу его. И выхожу, и просто начинаю рыдать белугой, тоже необъяснимо. Вот, и просто и рыдают все ребята, рыдает все собрание. Но это как бы такие какие-то очень слезы взаимопонимания какого-то. Вот, и тогда, наоборот, мы это сделали настолько мягко, насколько это может быть. Мы, по-моему, там из 12 ребят, по-моему, 8 человек мы трудоустроили в другие компании. Мы там каждому написали письмо от имени Setters. Ну, потому что это, правда, было для нас очень важно. И я потом помню, что даже когда чуть-чуть все подразморозилось, даже двух ребят из того списка сокращений мы вернули в команду и продолжили работать. Такие были времена, и ты в моменты даже стоишь и думаешь, типа, это сон, это правда вот сейчас происходит со мной, в моей жизни, в нашей компании, мы вынуждены предпринимать вот такие меры. Ты такой, ну да. То есть, честно говоря, какая-то прям вот суперосознанность момента, она не всегда существовала. То есть очень много чего ты делаешь просто на автомате, в каком-то даже, ну, не в тумане, да, но в дереализации, так скажем.
Расскажи, пожалуйста, сколько тогда человек было в компании?
Тогда в агентстве было, наверное, около 120 человек, мне кажется.
Ну, грубо говоря, каждого десятого пришлось сократить.
Мне интересно узнать, как перестраивались на внутренний рынок, очевидно, и когда ты почувствовала, что вроде бы сейчас что-то стабилизировалось.
Честно, моя рефлексия, она вот только происходит благодаря моей фотопленке в телефоне.
Благодаря подкасту.
Я вот недавно как раз листала период, мне кажется, где-то с 22 по 24, и просто смотрела на это, думаю, и мы вот это все сделали, и мы вот это реально... Иногда я даже поражаюсь где-то там нашей какой-то авантюризму, но это круто, и вот иногда даже то, что мы делали в прошлые годы, вдохновляет и поддерживает там меня где-то сейчас в моменте.
Ты говорила, что как мы столько сделали, давай, может быть, действительно поговорим про то, что успели сделать, как-то основное выделить.
Слушай, ну, во-первых, сумели перестроиться. Сейчас все наши клиенты — это компании, с которыми мы не работали до этого, но при этом как бы это крупные игроки рынка, это круто. Слушай, мы успели вообще супер перестроить и оптимизировать команду, да, то есть сейчас в агентстве чуть больше 70 человек работает, И это в целом как бы для нас очень классно. То есть мы как-то вообще повзрослели и поняли, что дело не в количестве, а вообще в производительности, в эффективности. И тогда появилась вот эта концепция «setters betters», когда мы поняли, что мы хотим расширять свой нетворк подрядчиков и ребят, с которыми мы работаем. И этим «betters»ом по факту может быть любой человек, который не работает в штате «setters», но мы хотим поработать с ним. Так вот мы продолжаем развивать еще как бы... У нас есть такая параллельно немножко облачная команда, вот, которая называется «betters». Вот с ними мы тоже стараемся... Точнее, с ними мы много работаем на протяжении последних 2 лет. Мы запустили «setters media» в 2023 году, и я прекрасно помню, как нам все крутили у виска, кто запускает медиа на падающем рынке, вообще в падающей экономике. Я помню, ну, нам задавали как бы очень колкие, дерзкие вопросы в стиле: «Ой, а вы уже придумали, куда будете мигрировать, когда станете иноагентами?» То есть было так много сомнений в том, что мы делаем, у людей вокруг. А мы просто тогда с Женей вышли в такой очень открытый диалог с медиаиндустрией. Мы очень много брали консультаций, очень много с кем общались, чтобы в том числе там собрать какую-то классную информацию, там подводные камни и так далее. И каждый, наверное, с кем мы встречались, ну, как бы нас так поддерживал, но, очевидно, про себя думал: ну, идиоты вообще, что они делают? Мы каким-то вообще образом там продолжали делать креачеллу и строить вокруг себя как бы комьюнити креативных людей. Какой круизнес мы запустили в прошлом году, который как-то меня саму вообще как-то снес с ног. Ну, в общем, короче, вот ты смотришь на это все и понимаешь, действие — это, короче, лучшее лекарство и лучший инструмент, что бы в жизни ни происходило. Все хорошо — супер, делай еще больше. Все плохо — собирайся в кучу, иди и делай. Вот не решится сама проблема, не уйдет какой-то вопрос, не уйдут сомнения, пока ты не встанешь и не пойдешь это тестировать. Я считаю, что когда у нас что-либо шло не так, нас спасало действие и то, что мы никогда к этому не относились как-то пассивно. То есть мы всегда в очень динамичной, оптимистичной позиции, что ну, окей, ладно, и это разрулим, ну, и это разрулим, с этим справимся. И вот, наверное, последние 5 лет вообще укоренили в моей голове мысль о том, что ну, нерешаемых проблем в бизнесе ну, нет. То есть даже когда там, не знаю,
рушится мир,
все рушится, ты можешь закрыть бизнес. И это тоже решение, и это решит твою проблему. Поэтому вот, наверное, благодаря этой мысли у меня стало меньше тревоги на тему того, что я буду делать, когда там снова что-то посыпется, снова что-то пойдет не так. 25-й год точно пошел не так, как мы его планировали в начале 25-го года. То есть, мне кажется, никто не ожидал, что как бы так на всех повлияет вообще экономическая ситуация в России, что так посыпется там малый и средний бизнес, что так заморозятся бюджеты. Никто этого не ожидал. В 24-м, например, мы смогли выйти как бы на показатели там 21-го года, и, конечно, 25-й у нас тоже были супер амбициозные планы. В итоге все, мне кажется, сейчас в 3-м и в 4-м квартале все решают последствия абсолютно там провальных 1-го и 2-го квартала. Как бы у кого не спросишь, у кого лучше, у кого хуже, но, наверное, вот такого состояние просто таких настроений, вот как в этом году, я еще не видела никогда. Мне кажется, в 22-м году не такие были настроения. В 23-м году не такие настроения. В 24-м все вообще, мне кажется, поверили, что там все может как-то перестроиться. Вот. А сейчас, ну просто, мне кажется, очень чувствуется общая усталость. Вот. И, я не знаю, ко мне за последние полгода такое количество людей подошли просто, знаете, так просто по-человечески: «Саш, ну как вы?» Я говорю: «Нормально», говорю, «держимся», говорю, «со своими приключениями, как бы со своими взлетами, падениями», говорю, «держимся, будем держаться». Ну, то есть я тоже понимаю, что есть какая-то там у нас в том числе какая-то социальная, наверное, ответственность, как у достаточно там публичной медийной компании, где-то поддержать, где-то подсветить какие-то решения, где-то подсветить, что просто «хей-хей, мы продолжаем, несмотря ни на что», и кого-то это поддерживает. Ну вот, мне кажется, вообще предпринимательская комьюнити как-то очень сблизилась за последние 2 лет.
Когда ты говоришь про ситуацию на рынке, она во многом связана с высокой ключевой ставкой, да, с падением покупательского спроса, что все
закредитованностью,
да,
компании, да,
деловая активность в целом падает, поэтому режутся бюджеты на рекламу там и так далее. А когда ты говоришь про усталость и некоторые такие, знаешь, настроения, ну, не будем говорить панические, но просто вот такие не очень хорошие настроения, это о чем говорит? О том, что как-то все просто переживают, стараются как-то пережить этот период просто или не видят какой-то развилки и разрядки какого-то дальнейшего развития, что ли?
У всех по-разному. Во-первых, у всех там свой разный масштаб проблем и разный, наверное, набор возможностей и решений этих проблем. Да просто, ну, мне кажется, я, по крайней мере, чувствую какую-то повсеместную усталость от непонимания, а когда сможем выдохнуть. Вот мне кажется, в период там между там 22-м, началом 25-го, ну, были моменты, как бы, когда ситуация экономическая как-то выравнивалась, ты такой, вау, класс, там, поработаем. Вот, а сейчас просто как-то затянулось вот это вот непонимание, а поработаем ли? То есть мне вот сейчас как бы людям хочется понимать, есть ли смысл ждать и терпеть? Будет ли какой-то новый рассвет, да, какой-то ренессанс? Вопрос, сколько вы можете протерпеть и продержаться? Есть там ребята, у которых там ситуация получше, есть у кого-то посложнее, но в целом, в общем, конечно, даже те, у кого там все супер и там, может быть, не знаю, там по оборотам все классно, ну, точно в лучшие времена могло быть там еще лучше, то есть понятно, есть какой-то момент упущенной выгоды. Мне кажется, просто никто не понимает, типа, вот это уже самый-самый сложный момент, то есть поэтому сейчас вот надо подсобраться, или мне надо как-то свою собранность еще растянуть на полгода, на год, как бы сколько это продлится, никто не понимает. Вот, ну, в целом там есть какие-то тенденции, да, что там ключевая ставка потихонечку снижается, да, но все равно все очень дорого, дорогие кредиты, дорогие деньги. А многие ребята там в 23-24 году запустили много офлайна там или инвестировали во что-то, что требует сейчас как бы продолжать как бы, вливать средства, и, конечно, вот они тоже не понимают. Там, типа.
А какую стратегию вы для себя выбрали, чтобы пройти этот период?
Ну вот мне кажется, мы сейчас в такой стратегии оптимизации. Мы тоже вот продолжаем перестраивать и выводить какое-то количество ребят из штата, формат там беттерсы по проектной работе, там снижая свою какую-то фот-загрузку и так далее. У нас очень как бы мощная коммерческая стратегия, то есть чтобы создавать эту финансовую подушку, чтобы уже там где-то не сокращаться и так далее. И, ну, это, конечно, просто супер адаптация к запросам рынка и к тому, что мы можем предложить, что какую задачу мы реально сейчас можем решить. А как агентство, Б как образовательный проект, С как медиа, онлайн-издание. Поэтому все просто очень в ручном управлении. Мне кажется, сейчас вообще не время делегирования и автономности, сейчас время включения фаундеров на 150%. Потому что в конечном итоге это ваш бизнес, это ваши деньги, это ваши проблемы и ваши риски. Наверное, в таком 150% включении мы живем, действуем, ну и по-прежнему как бы наша база — это синхрон с командой. То есть команда знает все, что происходит. То есть вот буквально там на этой неделе мы делали большое общее собрание там по итогам третьего квартала с абсолютно прозрачными там цифрами. Что сделали, что подписали, что закрыли, в чем молодцы, в чем не молодцы, какие планы там на четвертый квартал, первый квартал 26-го. Вот, то есть вот, ну, максимально такая как бы суперпрозрачная стратегия синхрона и адаптации. Все, мне кажется, максимум собираются, чтобы смочь продержаться большее количество времени. Вот, но я, естественно, как главный оптимист в компании Setters, знаю, что справимся и пройдем, и сможем, и какой-то точно наступит ренессанс. Вот, и хочется себя в нем увидеть, найти, быть тем, кто будет заново перестраивать какой-то там новый виток экономического развития.
Давай тогда сейчас из всего этого выделим главное, что бы ты хотела оставить в конце этого выпуска.
Во-первых, я хочу сказать большое спасибо вам за то, что, несмотря на все мои отговорки о том, что, блин, ребята, это точно не моя сильная сторона и не моя сильная тема, вы меня в это привели, вытащили, и, надеюсь, мне удалось как-то подсветить себя или нас для слушателей с какой-то другой стороны, поэтому мне классно, когда в одного человека верят другие люди. Ну, то есть он там знает, да, свои сильные стороны, но вот кто-то в нем видит потенциал в чем-то, и несмотря на то, что он там в себе его может не видеть, люди его в этом поддерживают. А подвести итог, ну, вот я говорю, ваш подкаст так интересно называется, да, что-то пошло не так. А мне кажется, что когда что-то идет не так, происходит все самое интересное, все самое запоминающееся. И в конечном итоге никто никогда не знает, а если бы получилось так, как вы бы хотели, было бы классно.
Это был подкаст что-то пошло не так с героями рейтинга 30 до 30. Рассказывайте ваши истории о том, как что-то пошло не так в комментариях, и подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски.
И ставьте нам 5 звезд там, где это возможно. Пока-пока!